Здравствуйте, друзья! У нас с вами очередной стримище. Но в данном случае получается, что сегодня 22 декабря. И специально в рождественскую ночь мы ничего такого не стримим. Так что вот предрождественский стрим. Следующий будет уже предновогодний, да, то есть когда мы будем за пару дней до Нового года. Хотя в Новый год мы, конечно, можем посмотреть. Ну, как выйдет, как выйдет. Я не знаю, у меня еще нет четких планов на Новый год. Хотя на Рождество мы поедем на дачу. И там придут друзья. И, в общем, мы так с ними встретим. Весело встретим. Значит, с воскресенья на понедельник. Да, с 24 на 25. Погуляем немножко. Немножко. Теперь... У нас такой, знаете, стрим специфический. Не сегодня, а вообще в целом мы стримим специфично. У нас зрители задают вопросы. А мы чего? Мы так. Я отвечаю на вопросы, а вы задаете. Ну, или вы комментируете, а я комментирую ваши комментарии. Вот. У меня есть еще один тут колпачок маленький для Томми Михайловича. Вот, если он придет, Томми, иди сюда, пойди ко мне. Иди сюда, малыш. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, мой хороший. Иди сюда, ну иди сюда. Ну, иди сюда. Иди сюда. Давай. Я делаю вид, что лезу в карман, видите? И он пришел, думает, там есть что-то у меня в кармане, ничего там нету. Но есть сам Томми Михайлович. Вот. И этот Томми Михайлович, это у нас будет рождественский такой новогодний пес. Малыш, ты сейчас будешь нарядным у нас. Вот, друзья. Вот, не выдирайся, ну, мальчик, не выдирайся. Не выдирайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой, нюхай давай. Садись крепко, надежно садись. Так, все, сиди надежно. Будем тебе на морду наденем сейчас. Друзья, вот он. Вот он, новогодний пес Томми Михайлович. Со своим хозяином и старшим другом, старшим товарищем. Ну, Томми, смотри на наших зрителей. Вот. Вот мы с Томиком вас, можно сказать, поздравляем с грядущим Рождеством. Ну, что, мы тебя замучили, что ли? Ну, ладно, тогда. У нас еще, знаете что, у нас для него, у нас еще вот такая есть. Вот, можем вот так на него намотать. Вот, пожалуйста, вот такой будет. Такой будет рождественский пес, Стиву. А можем и то, и другое. Сейчас мы тебе все на голову, оп, на балду. Все, друзья, вот такой у нас сладкий псин. Пока вы там пишете свои эти вопросы, поздравления всякие. Томми, смотри на наших зрителей. Вот они. Вот, идеальная картина, друзья. Я потом подхвачу это и поставлю на заставку нашего видео, когда уже мы так завершим. Да, Томми, давай лапкой помашем. Лапкой помашем, лапкой всем скажем с праздником и все такое. Все, мальчик, я тебя отпускаю. Иди там, поваляйся на своем матрасике по своим собачьим делам. Ой, мы с ним уже сегодня погуляли. Пойдем. Пойдем, Тимон. Он пригрелся на мне, не хочет уходить. Давай. Иди, малыш, иди. Так. Он вообще тихий такой, в смысле, неразговорчивый. Так он может попрыгать там, побегать, но так вот именно пообщаться, так вот ему, он не очень. Да. Оп, хорошо. Идем дальше, значит, ой, да. Начинаем читать, что там пишут наши зрители. Так, вот, и Томик не хочет уходить, он тут у меня вот тут пришел. С Рождеством. А вы официально болели ковидом? Официально болел. мы собрались, когда уже вроде казалось все кончилось с этим ковидом, мы собрались на 4 июля, гости пришли, и мы заболели. Вот со Светой оба так вот. Ну, немножко, это на самом деле в очень легкой форме прошло, пару дней что-то так. Да, официально с тестом, да. Вот меня первый раз прихватило, второй день в горизонтальном положении, как будто лопатой по спине дали. Но это есть, да. Это разные люди по-разному переносят. У нас более-менее легко прошло. Но мы привитые там всеми прививками, я не знаю. Не знаю, насколько это уж так сильно влияет, но во всяком случае у нас в очень легкой форме прошло. Так, ну и вирус сам, он ослабевает, знаете, со временем, да, значит. Ура, говорят, лайк номер 5, палата номер 6, лайк номер 5. Хорошо, Рождество с внучками отмечаете? Ну нет, мы иногда к ним там можем прийти на Новый год. Но Новый год, ну у них какая-то своя компания, знаете, там молодежная относительно, конечно. Так, то есть мы обычно не в семейном кругу, а там кто-то еще есть. Поэтому мы так уже думаем, как бы нам вот что-то сделать. Но мы заезжаем к ним. Вот мы сегодня поедем, надо в 6 часов надо забрать какой-то там, ну, торт. Светлана заказала какой-то эдакий торт. И мы им потом этот эдакий торт привезем. Так, значит, ну то есть, ну мы приедем, отметимся там, посидим немножко и дальше пойдем. Так, значит, с наступающим Рождеством, всем мира и здоровья. Видите, если бы я написал какую-нибудь политическую гадость, так пришло бы сразу человек там, не знаю, втрое больше просмотров. А так у нас 127 человек, потому что Рождество, кому интересно Рождество? Вот если бы что-нибудь взорвалось, знаете, вот тогда другое дело было. Так... какого политика России могли бы выделить? Ё-моё. Я понимаю, что вы хотите спросить, но я бы их всех так выделил, чтобы каждому по индивидуальной камере дать вот так, чтобы, знаете, чтобы одиночка. И так же, когда только в стенку перестукивались, там, пусть морзянку изучают. Шапка не налазит на Томми, слишком маленькая. Ну, просто она надо придерживать чем-то. Да, форма головы другая. С наступающим. Михаил, вы похожи на Маймонита, только без бороды. Ну, без бороды это же аномалия, понимаете? Это ж, без бороды это же чисто европейские дела. Вот. Еще государь Петр Алексеевич взял вот и всех бояр и побрил, понимаешь? Кто хочет при дворе ходить, тот должен бриться. А люди с этими бородами, понимаете? Вот так уничтожили идентичность московитскую, понимаете? С бородами ходили, да. Что в мире творится? С наступающим Рождеством. Ну, в мире столько всяких безобразий, что надо бы, конечно, уже, может быть, отвлечься немножко от них. И так мирно, что-нибудь такое, по-тихому, по-тихому. Но ничего нового в мире не творится сегодня из того, что творилось вчера, например. Или там 3 дня назад, или там 10 дней назад. Поэтому, так и по большому счету, примерно все то же самое. А так, все, что происходит, оно как бы в русле, так сказать, тех дискуссий, событий, которые, в общем-то, уже так достаточно давно имеют место быть. А, вот я вам расскажу к Новому году. Значит, есть довольно консервативное издание, я сейчас не помню, которое из них провело опрос общественного мнения на тему о том, правильно ли, значит, не допускать Трампа до участия в выборах. Консервативное издание, это не CNN какой-нибудь. Вот. И они там, значит, намерили, что 54% граждан, принявших участие, говорят, что надо его закрыть, чтобы не участвовал. И только 35% говорят, что не надо его закрывать, пусть участвует. Понимаете, да, вот как, с каким колоссальным разрывом, то есть 54 на 35. Ну и сразу консервативные разные комментаторы накинули, что это все неправда, что это фальсификация, что нельзя доверять вот этим источникам и так далее, потому что, ну, как бы у них вся, так сказать, фишка состоит в том, что есть человек, который за народ, и есть они. Они. Они обычно, знаете, имеют разный облик. Там, может быть, серый волк, вот у нас раз новогодний, может быть, серый волк, который хочет украсть Крисмас у детей. Вот. Могут быть жидомасоны, которые, ну, по определению ничего хорошего от них ждать нельзя. Вот. Ну и вообще власть, так сказать, в целом такая, как это называется, мировая закулиса. В данном случае внутриамериканская закулиса. И вот это закулиса. Вот. И как бы этот опрос разрушает образ народного страдальца, который, значит, такой, как его называют, Orange Jesus, да, такой оранжевый Иисус, который на себя принял страдания за весь народ. Вот он страдает, его судят тут, судят там. Из других хороших новостей к Новому году, к Крисмасу, вот Руди Джулиани объявил банкротство. Я вам объясню некоторую тонкость. Значит, одно дело, у тебя вообще денег нет, а другое дело, ты объявил банкротство. Это значит, что создается, значит, банкротский суд, и этот суд собирает до кучи запросы от всех твоих кредиторов, всех, кому ты должен. Он еще должен там миллион долларов в налоги заплатить, вот не заплатил еще. Он должен адвокатам, которые на него работали. И на самом деле там еще у него есть продолжающие кейсы, по которым он должен продолжать платить. Вот, поэтому, ну вот адвокаты. Соответственно, вот эти женщины, которые там на 150, 148 миллионов там и так далее. И вот этот самый суд банкротский, он берет, смотрит, что у нас есть. Сказали, что есть у него где-то в районе 10 миллионов. До этого были спекуляции, что у него до 50 миллионов есть. Ну, вот насчитали ему 10 миллионов. У него, правда, есть продолжающиеся доходы. Он там где-то ведет какую-то рубрику там на каком-то полуфашистском там, этом, канале. Вот. Ну, не суть. Вот, значит, с учетом будущих доходов и так далее. И вот этот суд, он решит, кому что, чего, сколько, в какой пропорции там, и так далее, и так далее. То есть происходит такое упорядочение. Вот, что, в общем-то, ну, оно и по закону, и как бы осмысленно, и, в общем, все такое. Так что на нашей новогодней елке много хороших таких добрых лампочек. Из комичного, друзья, бывший президент Трамп, выступая, у него сейчас там предвыборная кампания идет, и, ну, праймерис там, внутририспубликанская. Кстати, там в каком-то штате, я уж там не помню, вот в одном из первых, там Ники Хали его так догнала, что между ними разрыв уже 4%. Вот там не 40, не 50, как было совсем недавно, а уже только 4%. То есть это, конечно, будет интересно. Но посмотреть, что до выборов еще месяц с лишним, так что мы не спешим. Трамп, выступая на митинге, сказал, что нужно, значит, приостановить действие Конституции. Ну, и, ну, сами понимаете, что такое приостановить действие Конституции? Это ввести вот какое чрезвычайное положение, там, военное положение, там, диктаторские полномочия ему дать. Ну, что-то такое. Да? Что такое остановить действие Конституции? Вот, потому что выборы-то у него отняли. И если мы хотим Конституцию, так сказать, чтобы она действовала, надо вернуть все в исходное состояние, то есть вернуть его к власти, дать ему расправиться со всеми остальными, там, кто там замешан и так далее. В общем-таки, друзья, у нас комики... Я вспоминаю, был такой анекдот, знаете... Там два мужика, выпившие, сидят, смотрят телевизор, значит, ну, смотрят, И потом там кто-то по телевизору выступает, потом картинка меняется, и диктор говорит: уважаемые товарищи, вы смотрели выступление генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева, на там, чрезвычайном пленуме там, Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. И один мужик другому говорит: Брежнев, а ты все Жванецкий. Вот, понимаете, вот примерно то же самое у нас тоже получается. К вопросу о том, что творится в мире, всех с наступающим Рождеством. Сколько в США праздничных выходных на Новый год? Официальных. Вы знаете, я как-то так давно не работал нигде, так чтобы официально. Ой, господи. Ну, 24-25 не работают на Крисмас. Насколько я понимаю, 1-2 тоже не работают на Новый год. Хотя Новый год только последние лет 20-25 становится каким-то заметным праздником. Потому что, когда мы только приехали, Новый год вообще никто не отмечал. Ну, то есть, вообще даже мысли такой не было. Ну, вот эмигранты из СССР, может. Вот. Сейчас как-то все больше и больше входит в моду и Новый год. Ну, всякий повод что-нибудь лишнего продать, да, люди должны подарки купить, там где-нибудь выпивку, закуску, там еще что-то. Это для экономики хорошо используется, все поводы. Вот, а Новый год тоже хорошо. Новый год, чтобы вы знали, связан с Рождеством. Связан с Рождеством. Чем связан Новый год с Рождеством? Дело в том, что когда рождается еврейский мальчик, я имею в виду Иисуса, когда рождается еврейский мальчик, то его не сразу обрезают. Это не происходит сразу. Это происходит через неделю. Поэтому как раз, значит, Новый год – это день, когда обрезали молодого Иисусика. Вот. Так что, видите, как бывает. Так что мы отмечаем обрезание фактически. Да. Не, ну, а это нет повода не выпить, правильно? Любой повод годится. Так, сколько выходных? Вот, например, у нас в предприятии, которым я руковожу, обычно так, у нас, значит, два таких серьезных, ну, кроме отпуска, который люди и так могут брать, у нас есть неделька на 4 июля, и у нас есть дней, ну, 10, так вот, на Новый год, на Рождество. То есть где-нибудь вот сегодня пятница. Вот сегодня пятница, 22-е. И, соответственно, если на календарь посмотреть, то рабочая неделя у нас должна была бы начаться. На сегодня последний день. И так что-нибудь числа 3-го, среда 3-е. Ну, вот 22-го по 3-е. Так неплохо, я считаю. Там почти 2 недели. Вот. Ну, а так, если не официально. Я, например, все время там у компьютера там люди пишут. У меня начинается 16 числа, начинается новый класс, у нас вечерний, 16 января. Каждый день кто-то что-то пишет. Я вас уверяю, что между Рождеством и Новым годом, там неделька, да, сколько там есть, вот, тоже кто-то напишет и запишется там, и денежки переведет. Да, все происходит. Вот, и выходные, то есть как бы у нас как-то размыто вот это понятие, там работа, дома, все сотрудники по домам сидят, в офис никто не ходит, кроме меня. Да и я-то хожу в офис исключительно, чтобы там тусить, вот, и не раздражать Светлану Иосифовну своим присутствием. Вот. Чтобы она не следила, я пью беленькую или... Ой, или там чай какой-нибудь. Вот, никто не знает. Так, значит, идем дальше. С наступающим, красавцы. Это, видимо, вдвоем с Томи Михайловичем мы. Так, прикид огонь, Томик красавец. Сколько же радости от Томика. Вообще, да, он очень прикольный. С ним, конечно, и, как сказать, и хлопты какие-то есть тоже. Но вообще он... Знаете чего? Он такой требовательный. Вот он знает, что ему положено. Положено с утра гулять. И он так начинает там попискивать, там, будить там или что-то. Или он знает, что я там пришел там 4 часа, значит, положено идти тоже гулять так по-крупному, там, на полчасика в парк. И вот я прихожу, он уже как рыба вот так, он, знаете, кругами так ходит, прямо такой вот. Но он сейчас поспокойнее, чем был первые 2 года своей жизни, когда был папиком. И он такой был, ну, щеночком, вот. И он такой был более активный. Сейчас уже там, когда какие-нибудь малолетки там предлагают ему побегать, он так, в общем, может побегать, может не побегать, так как-то он к ним меньше внимания на них обращает, чем раньше, когда сам был таким щеночком. Считается, что до 2 лет щенок. Да. Вчера мы с вами общались о работе в режиме гибрид в Adobe. Ну, да. Что если не поднимать этот вопрос, есть ли вероятность, что меня и не потревожат, и не попросят приходить в офис? Ну, давайте я ребятам объясню. Значит, у нас человек живет в одном городе, а работу нашел вот у нас тут в Сан-Хосе. Ну, там через всю страну. И ему говорят, вот выходи 2 января, и, значит, там будешь гибридно работать, то есть сколько-то дней в офисе, сколько-то не в офисе. Это через агентство происходит, его взяли в Adobe, большая хорошая компания. Значит, и вопрос в том, как вот сделать так, чтобы, может быть, не очень переезжать, потому что там ему еще полгода платить за квартиру, а там штраф там на 4 тысячи, ну, в общем, такие сложные вопросы. И я считаю, что правильнее договориться. Ну, то есть, вот, не начать что-то делать, а потом тебе скажут, а где же вы? А что же вы не приехали? Понимаете? Лучше договориться заранее. Всегда лучше, когда согласовано что-то, нежели пускать на самотек. Тем более, вы же не хотите, чтобы вас сократили на следующий день, правильно? Поэтому лучше договориться. Добрый день, Михаил. Какая красота! И вас с наступающим, а наш Корсик прямо-таки терпеть не может камеры. Ну, надо сказать, что Томми, он не понимает, что там камера или не камера. Он просто залезает на меня и не понимает, что надо смотреть в камеру, знаете, что надо как-то вот принарядиться и так далее. Вот такой он у нас не публичный, не медийный, не медийный. Так, какой у вас телефон? Вот. Телефон сейчас на Android или iPhone? iPhone. Какие больше предпочитаете? Что вам сказать? Я не очень критичен, как бы мне, собственно, без разницы. Но я уже привык с айфонами. У меня не было Android. Android у Светы. Вот у Светы Pixel. Вот она с ним. А я вот на этом. Что... Я почти, ну а что мне позвонить? Ну там, если там сидишь где-нибудь, ждешь, значит, ну там, пойти на интернет, там что-нибудь поглядеть. Я не очень критичен к селфону, я в основном-то у компьютера весь день. Но, ну так, я почти не снимаю на него, разве что-нибудь там на Инстаграм, так по мелочи. То есть, у меня телефон не важный такой элемент жизни, ну так. Да. Я бы там каждый раз покупал бы последнюю модель, если бы мне для чего-то было надо. Но поскольку мне ни для чего не надо, то я так как-то смотрю. Знаете, все говорят, ой, а какая у тебя модель, а там что-то. У меня была 7-я, ну там, какое-то время назад. Ну там я ходил с этим 7-м. Поскольку мне все равно, так там уже и без разницы было. Но тут, значит, какие-то купоны нам дали там кое-за что. И в AT&T, в компанию, вот где это все происходит. И я говорю, спрашиваю их, а что можно за эти купоны? Они говорят, ну вот можно сделать апгрейд на 11-й. Я говорю, давайте 11-й. Ну, чтобы купоны не пропадали, потому что они не вечные. Я говорю, ну давайте что-нибудь сделаем. Вот они нам перевели сюда. А я не знаю. Еще раз, я могу себе позволить самый дорогой. Я могу его в золотом корпусе себе позволить. Ну просто я не понимаю, зачем. Так, тут, да, Добрый день, Михаил. Вот я смотрю, у Олеси, у нее приходят девчонки, значит, там стричься, краситься, она красит много девчонок. И они приходят, и они все такие, знаете, у них колечки Cartier, Cartier. Вот они все в Cartier. Вот, и Олеся тоже у нее Cartier. И она их, там, когда с ними работает, снимает эти свои Cartier, кладет на подносик такой. Вот. Но, друзья, там не повыпендриваешься у Олеси. У нее еще ножницы за 3000 баксов. Понимаете? У вас только Cartier, а у нее еще ножницы за 3000 баксов. И кроссовки за эту штуку. Ну и все. Понимаете? А мне выпендриться не перед кем. Понимаете? Никого не крашу, никого как бы не стригу. Там, ну... В общем, можно сказать, это неправильно живу. Так, выпендриться не получается. Так. Если бы, конечно, потребность была, я бы мог, но просто как-то потребности нет тоже. Так, если вероятно. Наверное, уже старенький просто. Так. Какая красота это было. Телефон. Излучаете радость. Спасибо. Спасибо. Три лучшие штата для жизни, по вашему мнению. Так люди разные. Ну, мне Калифорния нравится. Я бы сказал, много штатов, то есть по-своему симпатичных. Но вот я бы вполне мог жить в Орегоне. Ну, где-нибудь туда, ближе к Портленду. И в штате Вашингтон мог бы. Мне очень нравилось в Вирджинии. Есть места, куда можно приехать так, и уехать. Знаете, хорошо так на недельку. Вот типа Гавайи, Флорида. Так вот приехал, погостил и отвалил куда-то. Это да, тоже так нормально. Сейчас я думаю. Ну, правда, смотря что вам надо по жизни. Например, по-своему совершенно замечательный штат Колорадо. Там горы, лыжи, снег. Денвер большой город. А от него до этих лыж и этого снега там, там час там, с копеечкой. Шикарно, шикарно. Природа такая. Так что, даже не знаю. Практически всюду, где я бывал в США, мне очень нравилось. Но так, чтобы именно жить, это надо, чтобы работа была, знаете как, и в то же время экология хорошая, и так, чтобы образование, там, школы, там, университеты, медицина. Ну, в общем, вот такая история. Дело не в штате. Вы можете в одном штате найти там два десятка разных, ну, такой большой штат, как, например, Калифорния или там Техас. Вы можете найти два десятка самых разных таких пятачков, очень непохожих друг на друга и по-своему разных, где можно было бы жить, или там, скажем, не очень. Понимаете? Такие мегаполисы. Так что я даже не знаю. Штат это слишком крупная единица. Если только штат не такой маленький, знаете, там 20 минут в одну сторону на машине, 20 в другую, такие тоже бывают. Так. Что ждут в ответе на вопрос «Tell me about yourself», когда у тебя уже 5-7 лет опыта в автоматизации? Знаете, был такой стишок, значит, у меня трусы в горошек, там, знаете, все ребята говорили «покажи, да покажи», ну а ты, дурак здоровый, что не чего-то там не предлагаешь. У меня трусы в горошек. Что, не понимаешь? Вот, Света мне подсказывает, она любит этот стишок. Дело в том, что девичья краса никак не связана с трусами в горошек. Понимаете? Вот, то же самое, значит, расскажи о себе. Это не связано с тем, сколько у вас лет опыта. Ваши лета опыта написаны в резюме. То есть, каким же козлом надо быть, чтобы хотеть от человека услышать то, что написано у него в резюме? Знаете, потом еще сказать, да, жалко, мы так и не узнали, сколько лет у него опыта. Вот в резюме написано, он еще на словах, там вроде говорил, так мы и не поняли, сколько у него лет опыта. У меня много видео на эту тему, кстати. значит, если вы погуглите на моем канале, там, на «Расскажите о себе», да, вот, там много чего будет. Ну, давайте я, может быть, для разнообразия мы с вами сейчас переключимся на наш канал. И вот я как зритель зайду, и вот тут напишу «search», и напишу «расскажите о себе». Бум. Смотрите, сколько у меня тут вышло. Значит, вот вопрос на собеседование, мастер-класс от дяди Миши. Вот тут на 2 часа. Не, ну это, наверное, это стрим, наверное, какой-то. 2 часа я не мог на одну тему. Вот. Собеседование на работу, жизненный путь. Расскажите о себе, вопрос на собеседование, 15 минут. Вот мы с Наташей Фальконе, мы выстраиваем ее историю, да, как в режиме, в прямом таком, да, лайв такой, да, значит, я задаю вопрос, она отвечает, и я строю ей эту самую историю. Возвращаясь к вопросу, расскажите о себе, собеседование, интервью на работу. Видите, это вообще 11 лет назад писал. Так, 2 крутых вопроса при собеседовании на работу. Вопрос об идеальном кандидате. Там, да. Ну, короче, значит, вот у вас есть достаточно много на эту тему. Я наговорил уже давно. Вот, так что, ага, давайте мы картиночку вернем к светлому образу. Они совершенно не хотят, чтобы вы им сказали еще раз про 5-7 лет опыта. Может, представьте, приходит 10 человек, у каждого 5-7 лет опыта, и говоришь ему, расскажи о себе. И дальше узнаешь самые разные истории. Один, например, раньше был, там, допустим, бухгалтером. Вот. Но ему было очень скучно. И вообще коллектив был женский, и все такое. Он решил поменять профессию. А другой, например, был в балете танцевал. В 35 лет вышел на пенсию, а вроде мужик молодой, не знает, что делать. Вот пошел, закончил Портнов Computer School. И, значит, с тех пор автоматизирует. Понимаете, да? Значит, разные люди, их разные вещи мотивируют. Одного мотивирует, когда задачка сложная. Другого мотивирует, когда все организовано. Третьего мотивирует, когда он чувствует, что как бы вносит вклад, так сказать, в копилку человечества, что улучшает жизнь других людей, понимаете? Вот, какой-то говорит, а мне вообще пофиг, лишь бы деньги платили. Понимаете, это же все разные люди. Как вы себя видите, так сказать, в будущем, к чему вы стремитесь? У вас 5-7 лет опыта, но один после 5-7 лет опыта хочет начать свой бизнес, там, купить кафешку и копит деньги. А другой хочет, например, получить мастер-дегри в компьютер сайенс, а потом какую-нибудь менеджерскую сертификацию, и там, и проджект-менеджерскую, и двигаться в административной линии, и так далее, и так далее. Ну что же вы. Это не вопрос о том, сколько у вас опыта. Когда вас захотят спросить, сколько у вас опыта, они скажут. В смысле, спросят то, что хотят спросить. Но вас же спросили о себе, вас же не спросили о годах опыта. Вы вопрос-то слушаете? О себе расскажи. Если все, что вы из себя представляете, это 5-7 лет опыта, то это очень прискорбная картина, понимаете? Я слушал такую историю, что человек был в компании. Ну, это было там, может, лет 20 назад. Был в компании, и там был какой-то новичок. Вот он только приехал. Да. И, ну, там люди знакомят, там Вася, Петя, Коля, там еще что-то. А он ходил, так говорит, программист. 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 Ну, то есть, абсолютно на всю голову пыльным мешком долбанутый человек, понимаете, для которого вот как бы то, что он программист, это, собственно, все, что он есть. Ну, жалко человека, понимаете, жалко. Так, в Нью-Йорке на вечере Фейгина будете? А зачем мне с ним вечер? Я могу с ним и днем, и вечером, и как бы у нас, так сказать, линия коммуникации открыта. Я могу на большее рассчитывать. Так. Здравствуйте. Совсем запутался. Демократы – это левые, республиканцы – правые. Или наоборот? Ну, если от центра смотреть, то демократы это слева, а республиканцы это справа. Но просто степень левизны бывает разная, и степень, так сказать, вот правизны бывает разная. Там внутри градаций много. Там целый спектр такой, знаете. Там. Merry Christmas нас тут вот поздравляют. С Рождеством. Мам, привет из Финляндии. Друзья, вот оттуда все это идет. Вот это вот все мы все из Лапландии. Там вот как раз в Финляндии, там у нас база. Туннели подземные, там мастерские. Изготавливают все эти фейерверки. Это все в Лапландии. Так. Смотрим с 13-го года. 10 лет уже. Мать честная. Мать честная. Да. Друзья, иногда думаешь, неужели я уже столько живу на свете? Да. А с другой стороны, иногда думаешь, надо же, вроде вчера все было. Так, вроде в школу ходил недавно. Со Светой познакомился там. Вот буквально вчера. А уже смотришь там. 48 лет как женат. Ужас. Ой. Так, с Рождеством привет. Так, спасибо за вечеринку. Говорит, для новоприбывших, как я, это бесценная возможность познакомиться, пообщаться. Я та, что рыжая, кучерявая, если помните. Рыжую, кучерявую помню. Друзья, в наше время рыжие редкость сами по себе, но кучерявые отдельно от рыжих. Тоже большая редкость. Они что делают? Они утюгом разглаживают, чтобы не быть кучерявыми, понимаете? Вот я когда жил в СССР и был молодым человеком, были девчонки кудрявые. Хотя я подозреваю, что многие, так сказать, накручивали. Но, или там химию какую-нибудь делали и так далее. Но сейчас это просто катастрофа. Сейчас кучерявые только вот эти, которые афро ходят. Ну, нет, ну, бывает там еще, бывает армянская девушка, бывает еврейская, тоже кучерявенькие, бывают. Но вообще это страшное дело, друзья. Нашего брата, кучерявчика, ну, я сейчас-то у меня уже незаметно, а я такой, знаете, такой был вот, ну, не афро, но такой, с такими крупными куделями, я очень кучерявый был. Вот, прям, а в детстве, знаете, когда там лет до 3-4, я еще блондином был, у меня были такие кудри. Блондинистые. Я говорю, мать, куда делись кудри? Она говорит, ты знаешь, тебя постригли в 3 года, и больше уже их не было. Представляете? А могли бы чуть-чуть постричь, понимаете, они все на лысо. В наше время, друзья, не к Новому году будет сказано, тем более к Рождеству, доминировала среди мальчиков такая прическа под названием чубчик. Чубчик. Это брали ребенка, выстригали ему всю голову на лысо. И вот только вот тут, оставляли такой немножко чубчик. Вот чубчик. Просто, чтобы вы понимали, что это за прическа, я вам скажу, что в парикмахерской она стоила 7 копеек. 7 копеек. Вот это не полубокс за 40 копеек. Это чубчик за 7 копеек. Да. Это сейчас меня Света может подстричь, и вроде так все нормально. А в то время мама не могла меня подстричь под чубчик, потому что это надо выбривать было. Как тяжело мы жили при коммунистах, друзья, с чубчиком. Да. Я еще был первый год, которым школьную форму выдали в виде пиджачка. Ну, не выдали, мы покупали, родители покупали. 6 рублей стоила школьная форма. Пиджак с брюками. Значит, ну не у всех было 6 рублей, я вам скажу. Значит, а до этого были гимнастерки вот с пуговицами, вот тут, с воротничком, под воротничком. Брат мой старший, у меня на 7 лет старший брат, вот он ходил. Ремень такой с пряжкой, знаете, там можно драться, ну как в армии. Но нормальный такой ремень хороший, боевой. И вот они так ходили, дети, в школу ходили, как на фронт. Так, да, та, что рыжая, кучерявая. Приходите еще. Только вы это не выпрямляйтесь и не выкрашивайтесь. Так, значит, добрый вечер, Михаил Петрович. Благодаря вам узнала о тестировании. Прошла ваш бесплатный курс в 2022 году. и еще курсы по автоматизации. В свои 45 сменила профессию, тестирую, преогромное вам спасибо, Инна. А что 45? Еще жить не начинала. То есть, во-первых, ягодка опять. Хотя я нет уверенности, что вы не были ягодкой в предшествующие годы. Наверное, я думаю, там ягодка, она и есть ягодка. Вот, ягодка еще до пенсии 20 лет. Ну, во всяком случае, в Америке было бы так. Вот, дофига еще до пенсии. Конечно, балдейте и получайте удовольствие и все такое. Значит, всем остальным напоминаю, что у нас 16 января новая группа начинается. Так что, Михаил, что, на ваш взгляд, ждет РФ после Путина? Очередной диктатор или демократия? Ой, ну, понимаете, какая история? Начиная вот, ну, не то, что начиная, но можно так сказать, вот в современной истории, вот большевики, придя к власти в 17-м году, никогда ее никому больше не отдавали. Ни на выборах, ни, ну никак. То есть механизм смены первых лиц, он как бы был таков, что вот есть некоторая группа правящая, и внутри этой группы выдвигаются новые лидеры. Да? Это изнутри группы. Вот Ленин был из группы, Сталин был из группы, он был членом Политбюро, там, да? Значит, потом Маленков, Хрущев, Брежнев, это все люди из Политбюро, правильно? То есть нет ни одного человека, который не был бы в Политбюро. Даже вот когда вроде кончились коммунисты, и вроде так посткоммунистическая Россия, ну вот этот самый Ельцин, но он же был, он не был в Политбюро, он был кандидат в члены Политбюро, но еще бы немножко и был бы уже и в Политбюро. Вообще его должность, первый секретарь Московского горкома партии, его должность, это была должность уровня Политбюро. Вот до него там Гришин такой был. Он был членом Политбюро. Безусловно. Это как бы просто не успели. Вот. То есть оно все там внутри происходило. Понимаете? И, но это шире, чем само Политбюро. Там ГБУХа к этому делу подключается. А сейчас ГБУХа играет гораздо большую роль, чем, например, при коммунистах. Потому что коммунисты все-таки контролировали ГБУХу. А сейчас ГБУХа контролирует всю эту типа политическую жизнь. Поэтому вряд ли ГБУХа вот, скажет, давайте будем демократию какую-то делать, давайте сейчас все пойдем повесимся на фонарях на этом Калининском проспекте, или как он там сейчас теперь называется. Вот, и все будем висеть. Говорит, а в России будет демократия. Не будет демократии, даже если они сами повесятся или их кто-то повесит. Весь КГБ, сколько их там есть, ФСБ, да? Ничего не произойдет, потому что демократия не может появиться из, так сказать, благих намерений там, каких-то мечтательных людей. Это же какое-то историческое такое развитие. Вы не можете перепрыгнуть там, не знаю, там 500 лет, 700 лет, 1000 лет или сколько там лет нужно, чтобы возникла, развилась и приобрела человеческий вид демократия. Откуда возьмется демократия? Там, где люди никогда в жизни не голосовали на свободных и честных выборах. Они даже и не понимают, что такое бывает. Им даже в голову не приходит, что бывает по-честному. То есть по-честному, это когда мы победили. А нет, потом порядок же нужен. Что такое демократия? Демократия – это же хаос. Это сейчас будет, как вот в Америке, как в Европе. Там нет. Там порядок нужен, твердая рука. Там, если твердой руки нет, они вообще всю страну в клочья разнесут. Ну, мы же знаем. Поэтому вам лучше без демократии там. Потому что не дай бог, какая-нибудь демократия на вас спустится, вообще хана будет. Вы будете мечтать о диктатуре. Когда у вас будет демократия, вы будете мечтать и молиться каждый день, чтобы Господь снизпослал вам диктатуру. Мое такое вот... Я по-честному, я так, конечно, дурака валяю, но я искренне. Так, очередной диктатор. Вы мечтаете о просвещенной монархии. Просвещенной. Не ГБшной, не из подворотни, не барыги, вот как у нас там Трамп. Понимаете, вам нужна просто какая-то просвещенная... Вот, даже не знаю, ну где взять? Вот, к сожалению, взять негде. Да, ну что, ну ничего страшного, я в конце концов, ну что делать? Надо, живем в тех обстоятельствах, которые есть. Мы все так живем вот, в тех обстоятельствах, которые есть. А почему из 15 миллионов заявок на грин-карт 2 миллиона из них подаются из Узбекистана? Это каждый 15-й житель этой страны. Вам не кажется, что они нашли какую-нибудь махинацию? Ну, безусловно, Узбекистан, а до этого Украина, производили какое-то несусветное количество заявок фейковых. Это не только Украина и Узбекистан. Нигерия, там есть страны. Когда смотришь на статистику там чего-то, эта статистика обрубилась очень сильно, когда в течение, там, я не помню, года или двух, паспорта надо было вводить, номер паспорта. И вот прям сразу вот так статистику смотришь по годам и видишь, как оно жах там в 3 раза упало. Ну да, но сейчас оно вернулось обратно, да, сейчас не нужно паспортов, поэтому, соответственно, генерятся фиктивные заявки, да, конечно. А вы слышали про Екатерину Дунцову, кандидата в кандидаты в президенты в РФ? Нет. И что? Вот, ну, знаете, я это, когда занимаюсь спортом, а там Юра, тренер, значит, он в Москве живет, мы с ним по скайпу. И у него там стоит это не Алекса, а как это там зовут, Алиса. И он там с ней периодически переговаривается, там, какая погода, там, чего. Я говорю, ты спроси, говорю, этой Алисы, знает ли она Портнов Computer School. И Юра говорит, Алиса, говорит, ты знаешь про Портнов Computer School? Та говорит, знаю. Говорит, а что? Понимаете? Вот, так вот я вот, говорит, вы знаете про Дунцову Екатерину? Я говорю, не знаю, а что? Вы любите вареники, сало, таборщ. Вы душу рвете мне, Игорь. Кто же, покажите мне, кто не любит вареники, сало и борщ. Вы покажите мне этого извращенца. Потом, если он говорит, что не любит, он, может быть, неправду говорит. Вот я не могу поверить, что человек может говорить правду, что он не любит сало, борщ и вареники. Это же кем надо быть-то, ё-моё? А цибулю там с редисочкой, знаете, туда к этому добавить, к борщу, к салу. А хлебушек черный. А неплохо с тмином. Только позавтракал, ё-моё. Ладно, идем дальше. Если Верховный суд таки отстранит Трампа от выборов, кто будет номинирован от республиканцев? О, вопрос интересный. Ну, в данном случае... Ну, смотрите, что получается. Понятно, что партийное начальство в этом смысле особой роли не играет. То есть оно пытается, конечно, влиять, но не определяет полностью. С точки зрения партийного начальства годится любой, который в состоянии побить кандидата от демократов. Но если суд отстранит Трампа, то и Байден, скорее всего, тоже отойдет. И выпустят кого-то из молодых. Байден остается только в том плане, что против Трампа он наиболее сильный кандидат у демократов. Вот и все. То есть его задача как бы это анти-Трамп. Если Трампа снимут, то скорее всего это не будет Байден. Но если вопрос о том, кто будет от республиканцев. С точки зрения партийного руководства лучше тот, который в состоянии победить кандидата от демократов. И в зависимости от того, какой кандидат у демократов, это могут быть разные люди. Против кого-то лучше Десантис, а против кого-то Хейли. Ну, не Кристи. Кристи, конечно, никак не годится никуда. Вот. В смысле, у него поддержки нет. Он слишком минимальная поддержка. Вот. Ну, остается Десантис и Хейли. Там особо больше никого и нет. Но на самом деле ведь они могут на съезде партии... Значит, во-первых, есть время нового кандидата поставить. Добавить. Кроме того, на съезде партии они могут похерить результаты этих выборов и выдвинуть кого-то, кто даже не участвовал в предварительных этих самых праймерис. Так тоже можно. Вот. Они будут смотреть. Но история такая, что избиратель республиканский настолько, как бы сказать, индоктринирован в трампизм, что с точки зрения этого избирателя, лучший кандидат тот, кто больше клянется в верности делу Трампа. Вот. И там есть, конечно, один такой клоун, там этот Рамасвами, но Рамасвами не потянет. То есть, как бы он слишком такой цирковой такой, клоунада, несерьезный человек. Вот. Но надо сказать, что и Десантис, и Хейли, они так или иначе как-то связаны с Трампом в прошлом, и они, никто еще с ним не расплевался. То есть они иногда и так его критикнут чуть-чуть, вот, но они с ним не расплевались. Поэтому каждый из них будет, значит, доказывать, что он лучший продолжатель дела Трампа. Будут ходить к нему там руку целовать, чтобы он ему, ну, их поддержал там, и так далее, и так далее. Посмотрим, посмотрим. Но во всяком случае, это такой спорный вопрос. Знаете, всякое может случиться. Поэтому возможные варианты. Сколько можно зарабатывать на U-тест новичку? Не ограничено. Но из того, что я знаю, там, знаете, как не с первого дня заработок хороший. Там надо, там, допустим, полгодика там люди работают, пока у них авторитет какой-то там, ну, свои очки там они наберут. Ну, я знаю людей, которые, скажем, 4 тысячи в месяц зарабатывают. Но они работают фактически full-time, и они, как вам сказать, серьезные вещи делают. На U-тесте ведь не только можно пользовательский интерфейс тестировать, там можно тестировать гораздо более серьезные вещи. Поэтому чем серьезные вещи вы делаете, тем больше вы зарабатываете, тем меньше у вас конкуренции. Добрый день, спасибо вам, чтобы я так жил. За что ж спасибо нам, у нас же взаимный, так сказать, с нашим удовольствием, что говорится, как говорится. Здравствуйте, Михаил. Палата представителей проголосовала за расследование по Байдену. Ну, это не совсем расследование, а как бы предварительное там что-то, да. Подскажите, в чем причина или это ответ за Трампа? Какие будут последствия? Никаких последствий мы пока не видим, никаких причин чего-то расследовать у них нет, ни одного аргумента, ни одного факта, ни одного доказательства. У них ничего нет. Это чисто политическое такое проституирование такое. Ну, для меня это вопрос, видите, такой немножко наивный, потому что сегодня республиканская партия – это партия государственной измены, это партия государственных преступников. Значит, 3 года назад они совершили попытку государственного переворота, и они не сложили оружие, они не признали ошибки, они не покаялись. Они продолжают этот государственный переворот. Это партия государственного переворота. Каждый день они думают о том, как неконституционным путем, значит, там, захватить власть, которую они не могут взять конституционным путем. Как извратить, изменить, выкрутить, выхолостить и так далее. Поэтому они объявляют, ну, в смысле, они не объявили импичмент. Но они говорят, а вот давайте мы inquiry, запрос такой там, понимаете, когда Трамп с Зеленским тогда разговаривал, да, вот тот знаменитый разговор, за который Трампа импичнули первый раз, Трамп ведь не сказал ему, мне нужен обвинительный приговор против Байдена. Он этого не сказал, он сказал, мне нужно, чтобы дело открыли. И даже это не Байдена, а сына Байдена. Мне нужно, чтобы дело открыли. Тогда мы сможем политически спекулировать, что против сына Байдена есть дело, а Байден был вице-президентом, ответственным в частности за Украину, там руки нечистые, совесть нечистая, карманы туда-сюда и т.д. Вот и все. Это все, что ему было нужно. Это ровным счетом то же самое, что они делают сейчас с запросом на этого Байдена. Обратите внимание, что произошло. Там же интересный очень конфликт возник. Байден говорит, да, его вызывают на слушание там в комитет палаты представителей. И Байден, сын, Хантер Байден, говорит, я приду, говорит, при условии, что вы сделаете слушание открытыми. Я хочу, чтобы все видели, что у вас ничего против меня нет. Я требую открытых слушаний. А они говорят, нет, говорят они, открытых слушаний нам не надо. Конечно, им не надо, у них же ничего нет. Они же понимают, что у них ничего нет. Понимаете? Вот, поэтому я вспоминаю, знаете, из советской истории какой-то там съезд, чего он там был, народных депутатов, и там следователь Гдлян, который вел узбекское дело, он, значит, выходит там в президиум и передает Горбачеву папку, ну, типа, вот у нас есть папка на высших руководителей там советского государства, и отдает ему папку, а в папке ничего нет. Папка была пустая. Понимаете? Вот это то же самое. То есть якобы у него есть, пусть они там сейчас бегут все там, просят, я не знаю, там, с повинной придут, а там ничего не было в этой папке. Вот это то же самое. Это просто вот такой блеф. Так. Отпуск в вашем бизнесе один месяц, как в СССР, или больше-меньше? Ну, у нас 3 недели, и плюс еще вот эти тоже. Ну, у нас очень большие. У нас все-таки у нас 2 раза каникулы, еще просто отпуск. Ну, сколько? Потом у нас это все неформально. Ну, надо, значит, надо. Ну, что за вопрос? Потом мы же удаленные, понимаете, это. Ну, вот человек поехал куда-то там, я не знаю, на свадьбу. Ну, хорошо, он поехал на свадьбу и там за это время провел 2 урока. И что теперь? Не поехать на свадьбу? А у нас в Украине из-за войны и 31 декабря, и 1 января рабочие дни. О как! Ну, война, это же такая, знаете, как бы экстремальная ситуация. С Рождеством, Михаил Петрович, большого счастья, крепкого здоровья всей вашей семье. Спасибо. Можно в Абу-Даби выпендриться или в Дубае? Ну, даже я не знаю, ну, что же, в Абу-Даби ехать надо, это же, зачем? А там тебя никто и не знает, перед кем выпендриваться-то? Ну, понимаете, да. Как понять, чего хочешь глобально от себя в профессиональном плане? Хочется из себя что-то представлять. Как вам сказать, ну, это же опять разные люди, ну, одному достаточно просто, что он там чем-то занят, вот, а так, в принципе, у него рыбалка, охота, туризм, там, с детьми, там, и так далее. То есть, есть люди, которые совершенно не зациклены вот на этой части жизни. Есть люди, которые как бы карьеру делают, да, и они спрашивают себя, вот, чего я хочу, или, скажем, какой правильный путь, что для этого надо делать. То есть, у него есть такие карьерные устремления. Но если у вас их нет, то и нет. И вы, это не то, что вы какой-то ненормальный, абсолютно. Вот, в профессиональном плане, если у вас есть профессия, которую вы любите, значит, спросите себя, что бы вы хотели делать в этой профессии, так, чтобы вам каждый день с удовольствием ходить на работу. Это может поменяться. Там через пару-тройку лет вы можете захотеть что-то дальше делать. Если сейчас ничего не хочется, да и не надо ничего. Ну, как? Ну, оставайтесь в тренде, оставайтесь на плаву, то есть там. В каждой профессии что-то меняется, добавляется. Там, тут почитал, там на семинар сходил, с людьми поговорил, в профессиональное общество какое-то записался, онлайновое или живьем, там, или что-то. Нетворк развиваете свой, что там, от людей набираетесь. Ну, как обычно. Не то, что вы при этом должны когти рвать или на ходу там подметки какие-то резать. Да. Если профессия вам не в радость, ну, тогда смотрите, что может быть еще что-нибудь, переключиться на что-нибудь, что в радость. Мы ведь в жизни, особенно вот в выборе профессии, очень сильно сформированы окружающей средой. Вот ребенок родился, понимаете, и родители уже пытаются его как-то, значит, ну, организовать ребенка, чтобы им удобно было, понимаете. Они не думают, как удобно ребенку. Они думают, как удобно нам, чтобы он спал ночью, а там люлюкал днем. А знаете, как тяжело, когда наоборот. То есть ребенку-то без разницы, а родителям тяжело, когда он ночью люлюкает. Вот, и дальше начинается там, тут не бросай, здесь не сори, за собой убери. Значит, там родителям не хами, с учителями вежливо. Там, это самое, на подъем красного флага, значит, салют отдаешь. И вот нас со всех сторон. Это связано и с выбором профессии, и с тем, какая девушка тебе подходит, какая тебе не подходит. Там и пошло, и поехало. Поэтому мы абсолютно заштампованы обществом. Есть люди, которые категорически этому сопротивляются, есть люди, которые очень охотно подчиняются, и им гораздо комфортнее быть встроенным, чем как-то вот сбоку этого процесса. Поэтому спросить себя вообще, откуда у вас эта профессия, почему она, был ли это ваш выбор, а хочется ли вам чего-нибудь еще, а если вам хочется чего-нибудь еще, готовы ли вы что-то для этого делать. Понимаете, это такой сложный, долгий такой разговор. Вчера смотрел видео от человека, который прожил 20 лет в США и вернулся в Москву. Как хорошо, что вернулся. И так рассказывает, что одни проблемы в США, причем все проблемы, которые он назвал, есть и в России. Да хрен бы с ним, вот правда. Ну, то есть, как вам сказать, вот живешь ты в таком месте, да, вот, допустим, пришел там в столовую, а там мухи летают. Ну, мухи летают, место сраное там, и хрен с ним. А тут вдруг ты пришел куда-то, да, и там чисто, знаешь, там ты каждый раз туда ходишь, и там чисто, там полировано, там тут всюду блестит, лампочки горят, елка нарядная, и вдруг муха полетела, понимаешь? И ты, тебя трясет от возмущения, ты кричишь, кто допустил залет мухи, понимаете? Поэтому все эти разговоры о том, что 20 лет в Америке прожил и уехал, основаны на том, что Америка идеализирована. И, значит, из такого места, как Америка, человек не может уехать. Как же так? Это экстраординарное событие, это что-то произошло, это что-то такое. Ну, человек такой. Понимаете, это вопрос, что он тут жил-то 20 лет? Еще раз. Какое нахрен наше дело? Как моя бабушка говорила, какое мое собачье дело? У нее русский язык не был родным, но она хорошо говорит. Какое мое собачье дело? Вот, то я тоже так вот за бабушкой. Чего-то рановато с Рождеством. Не, ну если вы хотите, чтобы я за 5 минут до, то, конечно, может и рановато, но на неделю, мы же раз в неделю встречаемся. Я спросил себя, что у нас на неделе? Я говорю, на неделе у нас вот послезавтра Рождество. Я думаю, ну если Рождество, и мы... Следующий стрим будет после Рождества, так мы его сделаем рождественским, а следующий сделаем новогодним, если ничего такого не случится. Так. Одни проблемы в США. Проблема в нем обычно. Есть такая притча. Я вам расскажу. Значит, вот сидят люди, ну там деревня. Там. Причем это американская притча, в общем-то. Хотя годится для всего чего угодно. Сидят люди там, значит, на скамеечке. И мимо какие-то путники путь держат. И вот эти путники говорят, здравствуйте, вот, а что за место у вас? Говорят, а какие люди здесь живут? И человек, который там сидит, спрашивает, а какие были люди в том месте, откуда вы пришли? И говорит, ой, такие хорошие были люди, замечательные. Говорит, ну, здесь тоже очень хорошие люди, вам понравятся. Вы будете довольны. Или там кто-то говорит, ой, там такие ужасные люди, они такие завистливые, жадные, неприятные и так далее. Он говорит, здесь то же самое, один в один, лучше тебе здесь не будет. И тот, кто там рядышком с ним сидел, ну, наблюдая, как он разным людям отвечает, по-разному, он спрашивает, а как же так? То есть вот ты одним говоришь, что здесь люди замечательные, а другим говоришь, что здесь люди плохие. И тот говорит, ты пойми, он говорит, люди везде одинаковы. В любом абсолютном месте есть люди хорошие и есть люди плохие. Вопрос в том, какое у тебя восприятие этого. Если среди всех людей ты видишь только плохих, то это в тебе проблема. Ты и тут увидишь только плохих, и там увидишь, и здесь увидишь. Где бы ты ни был, ты будешь видеть плохих, потому что это то, как у тебя фильтры настроены. Вот. А если ты видишь хорошие, значит, ты всюду будешь видеть хороших. Это не в людях дело, это в тебе лично дело. Вот, поэтому вот то же самое с этим человеком, там проблемы, да не в проблемах дело, проблема в его восприятии этих проблем. Если у кого-то, глядя на него, возникает мысль о том, что «Ой, да в Америке проблемы, да не поеду я в Америку, зачем мне там?» Слава Богу и спасибо этому человеку, который значит, там с проблемами и делится, и рассказывает всю эту фигню о том, что где-то там проблемы и так далее, меньше будет людей, которые сами не знают, чего в жизни хотят. Нахрен кому нужны люди, которые сами не знают, чего хотят? Ну, ей-богу, ну, им даже помочь нельзя. Помочь можно тем людям, которые что-то делают. Если человек ничего не делает, а ходит и ноет, и хнычет, и все ему не так, и так далее, так, да хрен, ну, а как же ему помочь? Что, рубль дать? Ну, хорошо, дайте ему рубль. Я не знаю, поможет ли ему, скажет, надо же, а могли дать два и не дали. Наверное, плохой человек. Ну, есть такая иммигрантская притча, что человеку, ну, вот ему плохо было, он там жаловался там и так далее. И вот он, ему кто-то, другой иммигрант подарил ему машину. Ну, и звучит это так, что вот там, подари ему машину, скажет не того цвета. Да, ну, да, есть такие тоже. Что-то рановато с Рождеством. Ну, главное в нашем деле не опоздать. Может, что-то, можете что-то сказать про Северную Каролину? Ну, северная, она не южная, правильно? Это разные две Каролины-то. Так, слышал, много наших начали туда ехать. Тоже планируем туда приземлиться. Ну, я вам так скажу, если вы планируете туда приземлиться, вы меня не спрашиваете. Вы лучше приходите и расскажите, что вы узнали, вот, какая у вас информация, там, туда-сюда. И вот мы послушаем, я как-то выскажусь. А что же вы меня спрашиваете? Вы уже решили там приземлиться? Там много ваших, значит, ну, может, вам там самое место, я не знаю. Я не думаю, что вы... принципиально как-то у вас какая-то будет иммиграция другая от того, в каком месте вы приземлитесь. Вот, так что, даже не знаю. Насколько комфортно ездить на велосипеде в Сан-Франциско? Толпами ездят, прям как на велотреке. И как вообще развита эта инфраструктура в Сан-Франциско и Сан-Хосе? Ездят, сколько хочешь ездят. Я не очень понимаю, зачем вам там... Нет, если для здоровья, там есть специальные такие места, изолированные, где можно покататься хорошо. Вот. А если так именно на работу там или чего-то, я не знаю. А что среди машин ехать? Вот едешь, там машины, выхлопные газы, еще не дай бог там тебя переедет. То... Я на работу я бы не стал. Есть люди, ездят. Мотоциклисты, кто хочет ездит. Так, что-то тут у нас... Какие-то вопросы задают. Этот админ, значит. Да, тут хороший вопрос. Говорит, что можете рассказать о бельгийском премьере Викторе Орбанте? Да, это сильный вопрос. Так. Знаете, я вам расскажу анекдот. Такой советский. Ну, это должно было бы рассказывать, знаете, как вот там сообщение новостное там. Сегодня в Кремлевском, в Георгиевском зале Кремлевского дворца съездов, я как он там, да, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Леонид Ильич Брежнев принял бельгийского посла за болгарского. В ответном слове бельгийский посол заметил: конечно, мы бы хотели иметь столько ракет, но где нам взять столько помидор? Да, так что, значит, венгерского премьера, значит, за бельгийского. Ну, тоже нормально. Один хрен, в общем-то, один хрен. Насколько комфортно было... Здравствуйте, с наступающими праздниками. Хотел бы у вас узнать, что можете сказать про Джимми Картера. Ну, что сказать? Приличный человек, в принципе, так по большому счету. Президентом вот был. Ну, был ли он хорошим президентом, это уж там не мне судить. Но он такой почтенный. Вот его вдова недавно умерла, буквально вот на днях. Там весь демократический истеблишмент ездил его, ее хоронить. Байден был там, Обама, Клинтон. И там не только там, и там и республиканцы были. Не, ну это такой, как бы, ну, что сказать. Другая Америка была. Я-то его помню в том смысле, что он при мне был президентом. Я не жил тогда в Америке, я жил в Москве, сами понимаете. Но это было в мое, так сказать, проживание моей жизни. Да, вот, вот был этот Картер. Его клеймили, там, говорили, что какой может быть президент из фермера, который там эти орехи, арахис, или что он там выращивал, там, и так далее, и так далее. Ну, так, как положено советской пропаганде. Джимми Картер. Добрый день, Михаил. Тогда вообще все по-другому было, понимаете? Тогда не было такой войны, как бы, и такой обостренности, что ли, в восприятии политиков, там, республиканских, демократических. Как-то они все были американские. Вот. Сейчас получается, что у каждого из них отдельная какая-то Америка. То есть вот Трамп, у него своя Америка, и он вот на нее работает, а все остальные это враги. И надо их изничтожить, отменить действия Конституции и изничтожить. Вот. А демократы, у них своя Америка, в которой надо, значит, там пособия раздать, черным афроамериканцам компенсировать за рабство, значит, там пустить в страну всех, кого где-то притесняют, во всяком случае он говорит, что притесняет, и так далее. Ну, в общем, у них много таких приоритетов. Вот. Сделать бесплатное образование в университетах, там, ну еще раз, у них какая-то своя повестка дня тоже есть, поэтому они очень-очень-очень полярные такие. Здоровья вам! Подскажите для выигравших грин-карт. Есть какие-то правила по прививкам? Ну, наверняка есть, я вас уверяю, что есть. То есть, скорее всего, вы должны все эти прививки сделать до приезда в страну. Мое подозрение такое, но я точно не могу сказать. Я просто понимаю, что чтобы жить в Соединенных Штатах, надо пройти какие-то прививки, это мы знаем. Некоторые здесь на месте, я помню, проходили, но было ли это связано с грин-картой? Не помню. Не помню. Мы на месте, вот мы приехали, нам здесь все прививки сразу сделали. Ну, это давно было. Так. У меня все детские есть прививки, только карточка неполная. Или восстанавливать, или переделывать все. Ну, я не знаю. Я не знаю, насколько опасно или безопасно переделывать прививки. Я просто не в курсе. Это надо тогда с врачом или с кем-то. Ну, правда, не со мной. На форуме. Вот есть форум там «Говорим про ЕС», да? Говоримпро.us. Вот там посмотрите. Вам кто обязательно скажет. Все эти видео про вопросы на собеседование я уже смотрел. Ну, но такое ощущение, что они больше для тех, кто ищет первую работу в QA. Но в любом случае пересмотрю. Они для тех, кто хочет понять, как отвечать на вопрос. Первая работа, вторая работа. По QA или по программированию. По маркетингу или по, я не знаю, там, медсестринская и так далее. Вопрос-то про вас. Вопрос про вас не зависит от профессии. Вы от профессии не зависите. Вы – это вы. У вас есть свои ценности в жизни. Что-то вас мотивирует, а что-то демотивирует. Вы к чему-то стремитесь. При чем тут ваша профессия? Ну, что ж так, вы смотрели. Зачем тогда вы смотрели, я не понял. Погода не новогодняя. Не, как не новогодняя? Солнышко, хорошо так, немножко даже прохладненько, чуть-чуть. Хорошо, самое новогоднее. Здравствуйте, привет с Ростова-на-Дону. Да. Здравствуйте, товарищи ростовчане на Дону. Так, здравствуйте, дядя Миша. А у меня в воскресенье дочь родилась. Ой, поздравляю. Поздравляю, это большое дело. Это вот так один раз родиться, а потом всю жизнь, значит, будете с ней. Как бы вот сначала с маленькой, потом подростковый возраст вам там хардтайму дадут. Потом, значит, замуж, потом внуки. И уже на внуках вы отдуплитесь за все, что как вы пострадали, будучи родителем, вот на внуках-то вы отомстите. Я шучу. Хорошо, конечно, хорошо. Когда время проходит, знаете, думаешь, вот если бы не детки, так вообще непонятно, зачем жил человек. Да? Есть такой анекдотец, довольно, ну не грустный, но такой специфический, как человек умер и туда уже приставился. Ну и говорит, ребята, я хотел спросить, если можно, а ради чего вот я жил? Вот в чем смысл-то моей жизни? Вообще был какой-то смысл? Ему говорит, конечно, был. А какой? Он говорит, ну помнишь, вот ты в Ростов-на-Дону там, о, как раз, в Ростов-на-Дону в командировку ездил. Ну, конечно, помню, говорит. Ну вот, туда самолетом летел, а обратно на поезде. Да. Говорит, вот, пошел в вагон-ресторан пообедать. Было? Говорит, да. Там через проход женщина сидела, попросила соль передать. Он говорит, я передал. Говорит, ну вот. Ну, вот. А тут, понимаете, целый ребенок. Это же прямо, ну, знаете, да, большое дело. Это как бы смысл жизни появляется такой, ну, подлинный. Кроме того, чтобы там, не знаю, кого-то дополнительно соблазнить или там выпендриться. Понимаете? Как вы думаете, кандидат на пост президента в РФ, женщина из города Ржев, имеет чисто мораль, формальный смысл? Не, из Ржева никак. Из Ржева никак. Липецк там, допустим, Воронеж еще куда ни шло. Но Ржев это немыслимо. Как можно из Ржева-то? Не. Каков красавец Д. Мишень? Это, видимо, дядя. А может, дедушка, я не знаю. Мишенька. Привет из Ставрополя. Здравствуйте, здравствуйте. В Ставрополе, наверное, у вас там фруктов много. Да. И вообще там, наверное, покушать хорошо. И тоже снега-то, наверное, нет, правда? Откуда в Ставрополе снег? Только если завести там импортный. Добрый вечер, Михаил. Часто в ваших интервью с детишками усматривается разница в преподавании в школах США и РФ. Ну, я не знаю, как сейчас в РФ. Я знаю только, как в наше время было, или когда наша дочь в школу ходила. А так часто, что все-таки много лет прошло. Скажите, пожалуйста, а уровень образования в средней школе отличается? От школы зависит. Раз. От конкретного ученика зависит два. То есть тут нет такого, чтобы вот там они с первого класса сели, вот были в одном классе, первый А, второй А, третий А, там, десятый А, одиннадцатый А, выпуск. Такого нет. Они здесь перетасовываются все время. И начиная там, например, с high school, последние 4 года в школе, они просто ходят, у них предметная система. Они ходят из разных, как бы, в прошлом классов, они ходят вместе или врозь там куда-то. Например, там класс там по истории, собирается там вот там 30 человек, потом, значит, там следующий урок из этого класса по истории, они разбредаются. Кто-то пошел там на литературу, кто-то пошел на географию, кто-то пошел на математику, понимаете? То есть у них нет такого, как бы, класс-класс. Они вместе не ходят. Значит, когда постарше уже. Вот. Маленькие, да, у маленьких есть. Отметки им не ставят, по-моему, там класса до 5-го. Вообще им отметок не ставят, чтобы не травмировать. Не зомбировать детей, что ты плохой, ты слабый, ты никакой там и так далее. Вот этого нет. Добрый день, Михаил Петрович. Так, конечно. Оксана, конечно. Так, здравствуйте, Михаил. Что вы думаете о криптовалютах как инвестиции? Видите ли за этим будущее? Ну, типа МММ. Вот, да, это тоже же инвестиционный проект такой. Так. Что тут у нас? Ага. Про демократию. Ну, идем дальше. У нас Новый год. Очень интересно. А что вы из стеклянной кружечки пьете? Вода. Вода структурирована. У меня Светлана структурирует воду. идет как к себе домой. У меня норматив, вот я должен 2 литра в день жахнуть. Вчера я все 3 литра выпил. Да. Как там племянница Светланы из Нью-Йорка? Недавно не было на канале. Женила сына. Внуки есть? Вообще у нее 2 сына. У нее 2 сына. Нет, старший не женатый. Но у него есть девушка, но он технически не женатый. А младшенький вот как раз приезжает между Крисмасом и Новым годом. Он как раз приедет, будет жить у нашей дочери, там дом большой. И вот они там, он там будет жить. У него здесь тоже girlfriend есть. И мы тут несколько дней вместе погуляем. Он у нас бывал такой кудрявый такой был мальчик. А сейчас такой бугаина здоровенный, вы что? Семен его зовут. Сэм. У меня есть... Я понимаю, что там мало кто смотрит там или смотрел старые видео. Там есть такое замечательное видео, как мы ходили на автомобильное шоу. Там такие антик автомобили были. И он там ведро на голову. Он сходил с ведром на голове. Где-то он там подобрал ведро, надел и ходил. Еще такой был с ним смешной эпизод. Он с нами был, мы пришли на open house. Ну, там как что-то там было. Ну, и риэлторы иногда выставляют там венцо, там так, какие-то напитки. И он ходил, значит, пока мы смотрели эту недвижимость, значит, он ходил, изучал, что там есть из того, что можно ням-ням. И тогда, значит, подходит к этой вот риэлторше и говорит: скажите, говорит, а у вас есть child-friendly drinks? Понимаете? Child-friendly drinks. Вот такой вот мальчик был. А теперь бугай, видите как. Вареники терпеть не могу. Да. Что, и это, и с творогом? А с вишней? А пельмени, я извиняюсь? А если пельмени с майонезом, с зеленым горошком? Ну, что я могу сказать, друзья? Бывает. Так, допустят Трампа к выборам, как думаете? Вы знаете что, я, конечно, не могу сказать, это же юридический вопрос. Что делает Верховный суд? Верховный суд берет аргументы, которые были в суде штата Колорадо, в данном случае Верховный суд штата Колорадо, а тот опирался на заключение там, окружного суда. И там есть на 70 страниц с лишним, есть объяснение того, почему Трамп участвовал, мы считаем, что Трамп участвовал в заговоре, в мятеже. То есть он, там дело даже не в том, что вы должны бегать с автоматом, там написано, либо участвовал, либо как бы поддерживал comfort, ну то есть безусловно он на словах поддерживал. Он и сейчас говорит, что я когда стану президентом, я всех из тюрем повыпускаю, там, и так далее, и так далее. Безусловно он поддерживает. И в тот момент он кричал, идем там, да, на Конгресс идем. Значит, то есть за ним много числится. Я уже не говорю о том, что он участвовал в схемах с поддельными выборщиками, фейковыми и так далее, и так далее. То есть там на нем клейма ставить негде. Но официального решения какого-то федерального суда на эту тему нет. Такого высокого. Поэтому, значит, Верховный суд Соединенных Штатов, он должен взять вот те странички, которые там понаписаны, внимательно изучить то, что там есть, и сказать, это мы не принимаем, это принимаем, а то не принимаем. И они должны как-то раздербанить то, что там написано, и прийти к каким-то выводам, не то, что вот как у них по совести, да, или как по понятиям, а они должны интерпретировать вот какое-то отношение выразить к тем аргументам, которые представлены. И с точки зрения сугубо юридической, понимаете, где они могут, ну, не согласиться, они могут сказать, что ну, нет же какого-то вот специального судебного процесса, который специально признал, что он участник мятежа. Есть какой-то другой процесс. Действительно, суд, который был в Колорадо, он в течение 5 суток, пяти рабочих дней, заслушивал свидетелей, изучал документы, там, выступления тут и выступления там, и так далее, так далее. То есть в течение 5 дней судьи должны были понять, участвовал он или не участвовал в мятеже. То есть какое-то рассмотрение было. Просто это рассмотрение было не федерального уровня, а вот там, локально, в Колорадо. Вот. Поэтому они могут что-то принять, а что-то не принять, и какое-то решение вынести. Потому что закон, как бы, он является предметом интерпретации. Да? То есть вот одни интерпретируют так, а другие интерпретируют всяк. Это вот даже колорадский суд, он верховный, да, там 4 сказали не пускать, а 3 сказали пускать. Понимаете, они разошлись во мнениях. Как, и они все семеро, которые сказали убрать или которые сказали разрешить, все семеро, это судьи, назначенные демократами. А там, вот в Верховном суде, там из 9 человек 6 от республиканцев, причем такие, знаете, ярые, они не просто умеренные республиканцы, а уже такие, ну, тоже очень, очень экстремальные такие. Поэтому мы не знаем, как они будут интерпретировать. Никто не знает. Я когда читаю, что пишут на эту тему, значит, многие говорят, что они, скорее всего, запретят. Многие говорят, но мы не знаем, правда, мы не знаем ничего такого. Так, как скоро передадут конфискованные деньги РФ Украине и улучшит ли это военную помощь от США? Ну, смотрите, это деньги не конфискованные пока, это деньги замороженные, но не конфискованные. Быстро это не произойдет, потому что должно быть принципиальное решение такого плана, и это решение абсолютно нестандартное для западных демократий, как бы, да, то есть, ну, как-то взять вот у кого-то, забрать там 300 миллиардов и кому-то отдать. Сейчас только начни забирать, знаете, как это не всем понравится, поэтому быстро ничего не будет. Какая-нибудь страна там где-нибудь, Бельгия какая-нибудь может сделать, да, ну, там суммы маленькие, а в США, например, они, я не думаю, что они так склонны легко это сделать. Улучшит ли это военную помощь от США? Нет. Но просто у Украины будет больше денег, чтобы прикупить что-то где-то на свободном рынке. Я не знаю. Мне иногда кажется, что трамписты из той же бригады, что бабье из отрядов Путина. Разница в том, что бабье из отрядов Путина — это такое посмешище и ну такой, как сказать, в численном выражении ничто, ноль. Вот. Это такая комичная такая фигня. А эти нет, этих много, их там полстраны, они вооружены, и они считают, что за правое дело можно и оружие применить, там 80% говорят, что если, да, если что, так можно и оружие. Поэтому это, они гораздо опаснее. То есть по степени неадекватности вы можете сказать, ну, может быть, да, такие как бы фанаты, да, такие зомбированные люди, да, они, конечно, и те, и другие сильные. То есть, скажем так, осмысленности у них поровну, да, то есть вот и те, и другие абсолютно бессмысленны, ну да. Дядя Миша, с наступающими праздниками, спасибо за наше прекрасное тестировочное настоящее. Господи, вот... Уже давайте выпьем за будущее тоже, да, как раз Новый год тут. Дядя Миша, привет. Сколько времени у вас в школе учиться с нуля? И какой должен быть уровень английского с образованием? Образование особо без разницы. Английский, ну так, чтобы вы могли учиться и потом работать. 4 месяца идет курс, но вы можете его повторять, вы можете потом частично повторять, вы можете... там, я не знаю, еще какой-то курс потом брать. Люди выходят на рынок в разные моменты времени. Кто-то выходит на рынок за месяц до конца курса. Вот, поэтому, ну, курс сам по себе 4 месяца, да. Так, вы говорили как-то, что криптовалюта зло, потому что террористы пользуются и так далее. Это не криптовалюта не поэтому зло, а в том смысле, как это все администрировано. Понимаете, если создается канал, где можно бесконтрольно гонять деньги, при том, что есть контроль по всему миру и специально против террористов, преступников и так далее, то это как бы открывает дополнительное окошко для, для злых вещей. Сама по себе криптовалюта не связана с этим, но просто как ее используют. Террористы используют и наличку, так что теперь откажемся от налички. Вы сильно не в курсе темы. Вы просто катастрофически не в курсе темы. У террористов исключительно большая проблема, ну вообще у криминала, исключительно большая проблема с наличкой, потому что все перекрыто. Ну, достаточно много чего перекрыто. Они даже часть этой налички готовы тратить на то, чтобы легализовать эти деньги, чтобы они попали на банковские счета каким-то образом там и так далее. Есть целая система в мире защиты от тех, кто пытается наличку, значит, упаковать на банковские счета, как бы легализовать ее и так далее, и так далее. Вы не понимаете, о чем говорить. Так, криптовалюта позволяет делать безналичные расчеты без участия третьей стороны, банка. Так это зло или добро? Смотря с какой стороны смотреть. Я уже ответил, я не вижу проблем с тем, что создаются какие-то расчетные платформы. Сказать, что там нету банка, это замечательно, там есть платформа, на которой вы это делаете, она деньги берет. Если вы думаете, что она бесплатно это делает, она берет, ну я не знаю, если больше банка, меньше банка. Где-то и больше банка возьмет, а где-то и меньше. Вот, поэтому... Значит, есть, то есть отсутствие банка в данном случае не является плюсом, потому что вместо банка есть вот эта платформа. Но вот отсутствие на этой платформе того регулирования, которое есть в банках государственного, вот это минус. Как-то, а поскольку его нет, то используется в плохих целях. Зачем такие дорогие ножницы у Олеси? У нас есть видео на этот счет, она рассказывает. Там ножницы за $3000. Если вы там возьмете там 3000. Ну-ка я сейчас попробую в поиске вбить. Там $3000. Возьму знак доллара. На английском. Так. Доллар. 3. Запятая. 1000. Ну-ка что-нибудь выйдет? Нет. Так не выходит. А если убрать доллар? Тоже нет. А если убрать запятую? Просто 3000. 3 и 3 нуля. Ага. $3000 на семью. Машина для блогера. Да, есть. Ножницы за $3000. Причем там и доллар, и 3000 с запятой, что интересно. Вот жизнь, да, знаете. Вот видео. Видите, вот оно тут у меня. Ножницы. Ножницы за $3000. Зачем они простой белорусской девушке? Вот. Такая вот история, друзья. А если бы вы видели, как она ими там наворачивает эти ножничками. Вот видите, я взял. Она говорит, только не уроните там. Японские ножнички. Вот так вот. Друзья, кто понимает, тот понимает. А кто не понимает, тот... может разобраться в дальнейшем, если ему интересно. Так. Но, понимаете, когда вас стригут ножницами за $3000, так, наверное, уже и не грех как бы и ручку позолотить мастеру. Да. Так. Зачем ножницы дорогие? А кроссовки зачем дорогие? А колечко зачем дорогое? Что бы вы могли посоветовать подростку 16 лет? Хочу достигнуть успеха в жизни, работая при этом на себя. Ну, работайте на себя. Вот. Просто, значит, имейте в виду, что я не знаю, как вы измеряете успех, так сказать, но, допустим, в традиционной такой классической схеме, то есть успех, когда у вас есть признание, денежка, когда вы как раз высоко ценят там, по вашим профессиональным качествам и так далее. Значит, для того, чтобы с мира что-то получать, надо этому миру что-то давать. Тут как бы баш на баш, знаете. Поэтому, если вы хотите работать на себя и хорошо зарабатывать, и быть востребованным, конкурентоспособным там, и так далее, потому что работая на себя, вы участвуете в конкуренции, значит, будьте лучшим. Выберите себе, чем заниматься, это уже там, какие у вас таланты и склонности, но скажите себе, я должен быть лучшим, ну, одним из лучших, там, топ. И вот всегда будьте на этой планке, никогда не расслабляйтесь, в том смысле, что вы чего-то достигли, теперь можно расслабиться, нет, продолжайте двигаться дальше, то есть нет предела профессионализму. И, собственно, одно из профессиональных качеств профессионала — это то, что он постоянно совершенствуется как профессионал. Вот. Но в вашем случае просто надо выбрать, что вам нравится делать. Вы не сможете хорошо зарабатывать или там состояться профессионально в чем-то, что вам не нравится. Вот просто вот, потому что надо где-то работать. Но пришел, где-то там сел. Что-то там сделал. Что-то там тебе заплатили. Ничего не будет. Делайте лучше, чем другие. Тогда все будет ваше. А бабушка с маминой или папиной стороны, это, видимо, которая говорила, что это не мое собачье дело, это бабушка с маминой стороны. Она много лет с нами жила. А бабушка с папиной стороны, она жила в Житомирской области, там есть такой городок, называется Чернихов или Чернихов, я не знаю, как правильно. Вот, и вот она там жила и там умерла, там родилась, там жила, там умерла и так далее. Я ее почти не видел в жизни, может, пару раз. Даже я не уверен, что с ней когда-то разговаривал на какую бы то ни было тему. Сын Байдена не был трудоустроен в украинской Бурисме, газодобывающей компании с окладом $150 000. Это вопрос. Не был трудоустроен. Вообще, слово «трудоустроен» совершенно замечательно звучит. Насколько я понимаю, он там был в совете директоров. Вот. А какой у него был оклад? Ну, какой бы ни был, даже если он оклад был 5 миллионов. Даже если он там ничего не делал, допустим, а просто был таким свадебным генералом. Ну, ради бога, ну так что. В этом нет преступления никакого. Ни со стороны Байдена-старшего, ни со стороны Байдена-младшего. Никакого преступления в этом нет. Вот, так что, не, вы на самом деле, как бы, если вас эта тема интересует, вы почитайте, но нельзя ж так вот просто, там, шел по улице, какашку подобрал, приходит и говорит: граждане, посмотрите, а что это такое? Да ты сам посмотри, ну, сам посмотри, пожуй, понюхай, полежи, и тогда уже другим не понесешь, зачем сразу-то? Вы ели когда-нибудь крабовый салат? Ой, она меня будет спрашивать, а как же? Состав, тут какой-то особый, крабовые палочки, кукуруза, рис и майонез. Кукуруза, рис, он стал популярным в России во второй половине 90-х. Вы знаете что, здесь много крабовых салатов, первое. Второе, еще до того, как я уехал из СССР, мы периодически там ели какой-нибудь там крабовый салат. Это могли быть крабы, это могли быть крабовые палочки, то есть фактически рыбка такая. Вот. Ну, ел, да, ну, я не знаю, там разные рецепты есть. Именно вот, я же их не готовлю, понимаете, я же их просто ем. Так, какое будущее ждет республиканскую партию? Развалится или таки не дождемся такого праздника? Я не знаю. Ей-богу. Ну, имея таких, как сказать, избирателей, да, таких сторонников, я, честно сказать, ничего хорошего не ожидаю. Не потому что партия, а потому что вот эти люди. А уже партия, там это надстройка. Я приехал по студенческой визе в Калифорнию. Как можно получить грин-карту? Никак нельзя. То есть, грин-карты можно получать, но в данном случае ваша студенческая виза никак на это не сказывается. Нет какого-то пути отдельного для тех, у кого студенческая виза, как бы им получить грин-карту. Вот такие же пути, как у всех остальных. Вы можете жениться, вы можете на гражданке. Вы можете начать какой-нибудь бизнес, там потихонечку получить. Вы можете получить со студенческой визы уйти на рабочую, да, на H1B какой-нибудь, вот, и оттуда получить и так далее. Но со студенческой визы никакого пути к грин-карте нет. Это как этап большого пути, да, то есть позволяет вам находиться в США, и вас не выдворяют, и вы не являетесь нелегалом и так далее. Но сказать, что я вот буду на студенческой визе, и снова буду, и опять буду, и потом будет грин-карта, нет. Насколько возможно найти работу ручным тестером, если есть небольшой опыт в менеджменте веб-проектов 2 года? Коммерческого опыта в тестировании нет, но понимаю суть и теорию. Ну, ваш, как бы сказать, запрос... Вы можете рассчитывать на чудо. В качестве чуда можно найти работу, да. Чудо. Какое-то везение невероятное. Ну, то есть, грубо говоря, должно произойти что-то, что абсолютно против правил игры. Вот есть правила игры. Вы говорите, а можно как-то мимо этих правил там проскочить? Можно. Но для этого нужно какое-то чудо. Погода сегодня... Ну, или все может быть теоретически. Не запрещено, понимаете? Оно же не запрещено. Но должны быть какие-то специальные обстоятельства. Ну, допустим, знакомый за руку привел. Это, пожалуйста, это может быть. Вот меня так привели. Я даже не мог сказать, что я что-то понимаю. Вот вы и суть, и теорию. Я, конечно, как человек с некоторым опытом в этом деле, крайне сомневаюсь, что вы понимаете суть и теорию. Крайне. Вот, ну то есть шансы близки к нулю. Но дело не в этом. Я точно не знал ни сути, ни теории. Но меня взяли на работу, потому что меня товарищ там привел, я им понравился в целом, они меня взяли. Ну да, вот может так быть, конечно. Погода сегодня в Москве +3 по Цельсию. Ну это мряка такая, да. В ваше время тоже лужи были до Новый год? Или это так климат меняется? В основном луж не было, в основном. Но бывало, год на год. Я помню год, у меня дочь родилась в 79-м году, в марте. И вот зима с 78-го на 79-й была такая, что там градусов 40 было, мороза. Яуза, для меня это очень сильный критерий. Яуза, я жил как бы на берегах Яузы. И это такая река, она на нефть была похожа. Там воды-то толком и не было. Вот такая нефть текла. Так вот, Яуза замерзла, ну, покрылась льдом. Не вся, конечно, но вот вдоль этих вот берегов каменных, вот настолько, так она как-то вот так чуть-чуть промерзла, вот так. Представляете? -40. С трамваев эти чешские Татры, с них краска отвалилась такими пластами, такими бух. Они ехали там с грунтовкой, там, которая из-под краски. Так что всяко бывало, конечно. Хочется перейти в тестирование из менеджмента, так как нравится работать в техническом плане. И погрузиться в разработку ПО. Ну и тестеры могут зарабатывать больше. Тестеры могут зарабатывать довольно много, но квалификация нужна. Ну то есть... Есть тестировщики, которые делают самую примитивную работу, вот так можно там за 3-4 месяца слепить там и отправить. Он толком ничего не знает такого. Но он набирается, он получает работу на какую-то небольшую денежку, потом работает, там, смотришь, пару-тройку лет прошла, он уже может там и 120 получать, и 150. Но он при этом набирается знаний. Да. Это кандидатша из Ржева, была редактором местной газеты, которая призывала и агитировала помогать нашим мальчикам. Вот так. То есть, эта газета, то есть, эта женщина издавала газету, которая поддерживала лозунги, очень популярные в Россиюшке. Как бы, да? То есть, безусловно, у нее есть как бы много шансов завоевать, так сказать, симпатии избирателей. Другое дело, что она не в состоянии управлять такой страной, как Россия. Понимаете? То есть, если ты редактор газеты, ты не можешь быть президентом, у тебя квалификации такой нет. Вот. Но, безусловно, симпатии населения на ее стороне. Так. Лайк прожал, обнял, поздравляю от всей души, ушел. Ну, как бы Мавр сделал свое дело и, так сказать, и ушел. Михаил, когда американцы празднуют Рождество? Это вечерний ужин 24-го или как все происходит? Ну, это ночь с 24 на 25, да. Поздновато вы, уже спать рубит. Ну, я не знаю, где вы находитесь там, кому и днем поспать хочется. Вот я, например, бывает, чувствую, что поспал бы и днем. Кино смотрел до 2 часов ночи вчера. Детектив многосерийный. Вот, и там, ну, как он там, может быть, вы тоже видели, называется «Бизон. Дело манекенщицы». Вот, или «Манекенщиц». И вот я смотрел, такой неплохо сделан, знаете, такой прилично сделанный фильм. Вот. Из события там 74-го года. И очень натурально, так, знаете, показано, я хочу сказать, там и телефонные будочки, и одежонка, как люди одевались, и эти автобусы, троллейбусы. Где они это вообще нашли, чтобы снять? Я даже представить себе не могу. Столько лет прошло. 50 лет прошло. И они вот, тем не менее, у них вот это такое. Очень хорошо передано, атмосферненько так. Так. Пельмени, другое дело. О, это же наш человек. Пельмени и вареники, это не принципиально. Но в конце концов, там, ну что. Ну, вареники. Да, это же примерно то же самое. Что думаете об акциях как метод инвестиций? Ну, уметь надо, понимаете? Всякое инвестирование, вообще всякое дело в жизни требует квалификации. Вот. Обычно зарабатывает в таких делах тот, кто лучше подготовлен. Вот. А которые не подготовлены, они теряют деньги. Иногда они теряют не в форме убытка, а они в форме недополучения. То есть, вот, допустим, он мог бы там за 10 лет удвоить свои деньги, например, а они у него выросли на 30%. А остальные 70% кто-то за его счет получил. Ну, например, так, да? Вот. Как всегда, смотрим с 2012 года. У нас, друзья, соревнования. 2013 год был, но он побит. Вот у нас с 2012 года люди смотрят. Чтоб каждой простой белорусской девушке ножницы по минимум $3000 and были, как само собой разумеющееся. Ну, у нас не такая простая белорусская девушка. Не такая простая, вы что? Она у нас такая со вкусом. Вот. И она в бизнесе эстетическом, понимаете? И еще, она еще тусовочная, партии всякие организует. Я очень доволен, что вот мы как бы так, вот познакомишь, такие соседи у нас классные. У нас Юра, который машины продает, я периодически с ним снимаю сюжеты, я очень доволен. Вот, и Олеся тоже там. Как бы мы делали всякие партии, если бы не было Олеси, которая любит делать партии. Представляете? Это же большая везуха. А заодно и постричься можно там. Каким американским новостям вы доверяете? Никаким вообще. Никаким не доверяю. Кошмар, абсолютно все они кошмарные. Своей предвзятостью омерзительной. Они омерзительны. Абсолютно все. Вот все, что вы перечислили, мерзость. Но есть еще хуже. Есть гораздо хуже. Да. Привет вам от Михаила Ивановича. Так, кстати, все понимаем, проходите. Добрый день. Что думаете о новом президенте Аргентины? Ну, я хочу сказать, что про Аргентину, знаете, как это говорят, не жили хорошо и нечего привыкать. Вот, поэтому. Так кажется. Да. Строитель в USA. В Колорадо сейчас 13:41. А у нас... Ага, ну у нас с Колорадо час разницы, да. Смотрю вас несколько лет из РФ. Долгих вам лет жизни. Еще раз за голос из Америки. В Питере плюс один. Это у нас такая перекличка, друзья. Перекличка, где сколько градусов. Так. Так. Я, кстати, тоже хотел спросить про акции. Как можно купить американские акции, если ты в России? Я вам скажу такую вещь. Значит, если я хочу купить американские акции, находясь в Америке, я все равно иду к какому-то брокеру. Вот должен быть брокер. У брокера есть лицензия на проведение операций на рынке. То есть они могут покупать, продавать в интересах своих клиентов. Соответственно, с каждой транзакции брокер там что-то себе берет немножко. Вот. Поэтому вам нужен брокер. Есть ли в России американские брокеры? Да, конечно, есть. То есть, скажем, есть ли в России компании, которые могут позволить, значит, могут для своих клиентов покупать акции? 100% есть. Я даже знаю людей, но я не помню уже, как там у них веб-сайт, давно было дело. Мы для них тестировали там что-то. Американский брокерич, но у них был... Можно было открыть аккаунт, там было полно народу из России, Украины. Но это еще в 90-е они были. Да, так что можно, можно, конечно. Но нужен брокер. Просто имейте в виду, что вы не сами покупаете, а через брокера. Так, у Трампа тоже квалификации на президента не было. Абсолютно не было. Абсолютно не было, конечно. Тем не менее, благодаря Electoral College избрали этого Orange Jesus. Ну, избрали его не благодаря Electoral College, его избрали благодаря тому, что все-таки много народу проголосовали за него. Вот. Так что там Electoral College, конечно, если бы не Electoral College, не коллегия выборщиков, то была бы президентом Клинтонша. Это отдельно. Но за него проголосовало почти столько же людей, сколько за Клинтонша. Ну да, Клинтон собрала на 3 миллиона больше. Но у нас голосует, там, скажем, там 160 миллионов человек. Понимаете? Так что за него очень-очень много людей проголосовали. Поэтому из-за этого он стал президентом. А не то, что там, конечно, Electoral College там сыграл какую-то роль. Вмешательство со стороны России там сыграло какую-то роль. Там не только Россия, там Иран вмешивался, там Китай вмешивался. Там много было игроков. Вот, по-всякому было. Но... Это не связано с квалификацией. У него не было квалификации, но люди за него проголосовали. Понимаете, дело не в Electoral College. Они специально голосовали за человека, у которого нет квалификации. Это был главный его аргумент. Он говорил, я не принадлежу к ним. Я с народом, я такой же, как вы, я в ваших интересах. Мы разрушим эту бюрократию, которая нам всем враги. Мы закроем границы, мы... перестанем давать деньги там всем, всякой голытьбе там по всему миру. У нас Америка будет на первом месте. Туда, вот, знаете? И вот он говорит, я против них, да, а вы вместе со мной. Они же, он же не только против демократов был, он же был против истеблишмента республиканского. Руководство республиканской партии же тоже его не хотело, он им нахрен, вот тут он был. Зачем ему нужен-то был? Но он же против любого истеблишмента, понимаете, он против республиканского в том числе. Поэтому вот он такой вот, да, люди говорят, да, надо голосовать протестно, так сказать, за того, кто будет низвергать вот этот deep state. Да, их против нас, теория заговора, а и все против него, он жертва, понимаете, жертва. Они тоже, вот как русская женщина, любят пожалеть бедненького, несчастного, там, убогенького, да, вот она жалеет, она не любит, она жалеет. Вот, ну как, в старину, сейчас, может, уже и не жалеет тоже, но... В старину считалось, что она вот жалеет. Вот они тоже его жалеют. И чем больше там на него всяких законодательных, там, не законодательных, юридических значит, гонений, тем больше они говорят, вот он за нас, как Иисус, за нас пострадал. Апельсиновый-то Иисус, оранжевый, фюрер. А я с 11 года, друзья, рекорд побит. Рекорд побит. У нас с 11 года есть. Так. У Тихановской тоже не было квалификации. Но народу так достал картофельный фюрер, что они за нее проголосовали. Они против него проголосовали. Не за нее, конечно. То есть они не голосовали за нее, они голосовали против него. То же самое, как Байден. Не то, что там много народу пришли проголосовать за Байдена. Они пришли проголосовать против Трампа. То есть выборы были по поводу Трампа. Пришло очень много людей дополнительно проголосовать за Трампа. И еще больше людей, на 4 миллиона больше людей дополнительно пришли проголосовать против Трампа. По сравнению с выборами 2016 года. Это был референдум по Трампу. Байден там вообще ни при чем. Что Байден, что не Байден. Бессмысленно показывать пальцем на Байдена. Все выборы были по поводу Трампа. Байден там вообще никак не участвовал. Вот как Тихановская примерно. В Беларуси. Здравствуйте, Михаил. А что думаете о канадском IT-рынке? Ну, он есть. В LinkedIn в США на QA Automation выдает 2000 вакансий, а канадских 84. Не тысяч. Все настолько невесело. Я не знаю, я работаю с людьми, студентами, которые не ищут особо на LinkedIn. Бывает, конечно, бывает с LinkedIn кто-то нашел работу, но в основном у нас другие платформы. LinkedIn хорошо для тех, кто уже с опытом. Вот. Так что я не знаю, откуда вы ищете. Если вы в Канаде, это одно. Если вы пытаетесь найти что-то из-за рубежа, это совершенно другое. Это не так делается. Вот, поэтому уметь надо тоже. Вот искать работу тоже надо уметь. Требует определенной квалификации. Можете мне поверить, я там 30 лет этим занимаюсь. Это не так просто. Это просто, когда рынок жрет все подряд, и ты можешь прийти там с какой-то бумажкой, которая там что-то накорябал, там курица лапа, еще подтерся два раза и высморкался, и вот ты придешь с этим, и тебя все равно берут на работу, потому что других нет. Конечно, это бывает. И они потом ходят, как эксперты, и всем рассказывают, как надо, и так далее. На, вот, эксперты те, кто в плохой экономике, в сжатом таком рынке, вот они, тем не менее, идут и успешно функционируют. Это эксперты, а все остальные так. Вот в 90-е годы, знаете, вторая половина, когда акции росли, все были специалисты там по сток-маркету. Вот ходили, рассуждали, невозможно было слушать. Там вот-вот все в это ходят. Вот там. А все росло, знаете, все росло. И они все думают, вот я такой орел, все растет, потому что я такой умный. А оно просто все росло. А потом, когда рухнуло, все все и пострадали. Кроме тех, кто понимал, что делал. А те, кто понимал, что делал, удвоили, утроили бабки свои там за несколько месяцев. А остальные потеряли, которые не понимали. Понимаете? Поэтому, во всяком деле, надо разбираться. Поиск работы тоже, когда рынок такой, знаете, не очень живенький, а канадский далеко не такой живенький, как, например, американский. Еще, знаете, есть такой эффект усиления. Если американский рынок оживляется, то канадский оживляется еще сильнее. А так умножается там на коэффициент какой-нибудь. А когда, потому что там людей мало, меньше. А когда рынок вниз идет, то канадский там в два раза, в три раза быстрее вниз идет, потому что там работы не так мало, много. Там мало. Поэтому в силу того, что там рынок сам по себе маленький, он от американского зависит очень. Поэтому американский растет, и этот побежал. Американский падает, и этот побежал. Понимаете? Поэтому так. Уметь надо. Он не мертвый. Рынок не мертвый никогда. Что думаете о либертарианстве? Ценностях, мировоззрении, мироустройстве либертарианцев? Мне близко. Поддерживаю. Ну, как вам сказать? Я когда слушаю аргументы какие-то, да, дело в том, что аргументы разных сторон, и все имеют какой-то смысл. Ну, то есть, если вы имеете дело не с дебилом, который просто повторяет какой-то бред, не понимая, о чем речь, а с человеком, который как бы имеет возможность аргументировать, как бы с пониманием. Интересно послушать и тех, и других, и у каждого есть свой какой-то, ну, что называется, point, да, то есть какая-то здравая основа там есть и так далее. Но идет соревнование идей, какие-то работают, значит, они идут вперед, какие-то не работают, они отмирают и так далее. Поэтому, ну хорошо, либертарианство. От общества зависит, в котором это происходит. Понимаете, вы со своим либертарианством в Саудовской Аравии вам не светит. Понимаете? Поэтому, что сказать... Кроме того, вы, может быть, не очень понимаете, что такое либертарианство, вы, может быть, не очень понимаете разницу между, там, скажем, обычным там, консерватизмом и либертарианством, или, там, допустим, умеренные демократы какие-нибудь. Вот если вы поговорили бы и с теми, и с другими, и с третьими, вы бы поняли, что вам больше нравится не либертарианство, а еще что-нибудь. Это как бы требует тоже глубины некоторой. Да? Есть поверхностная так, симпатия, там, говорит, вот поставить забор на границе с Мексикой. Ну, это поверхностное такое. Вот. А там глубже начинается, еще глубже, еще глубже. И вдруг выясняется, что, собственно, дело-то и не в заборе. Привет из Самары. У нас минус один. Самара, получается, недалеко ушла от Москвы. Так. Смотрю с тех пор, как ушла в декрет. Так сыну уже 12 лет. Это нам предлагается вычислить, друзья. Значит так, сыну 12 лет, значит, если отнять, то это где-то в 11-й год. Но где-то на уровне наших рекордов, там, может быть, там надо уже смотреть, там уже пошло, счет пошел на недели или там месяцы, я понял. Ну, это рекордный, 11-й год, мы уходим в 11-й год. Сейчас нельзя брокера такого, как говорите, только Мосбиржа и наши акции. Брокер может быть американским. Брокер может быть американским. Вот еще раз. У нас была брокерская американская компания, которая позволяла открывать счета клиентуре из стран СНГ. Это был американский брокер с американскими лицензиями и так далее. Онлайн. Все это было онлайновым. А, там, как они назывались? Сейчас я попробую. WS, по-моему... Стендарт, что-то такое. Dotcom, ну-ка. Нет. Ну, не знаю. В общем, надо поискать. Это были американские брокеры, но там русскоязычные ребята, они открывали счета для тех, кто был за границей. И те уже, значит, там онлайн размещали свои заказы на купить, на продать и так далее. Сейчас нельзя брокера. Так, если Трампа отстранят, кто будет самым лучшим кандидатом от демократов вместо Байдена? Самый лучший кандидат – это тот, который может победить вот этого. То есть, лучший кандидат демократов зависит от того, кто побеждает у республиканцев. Лучший кандидат республиканцев – это тот, кто побеждает того, кто у демократов. Но не обязательно лучший в этом смысле кандидат становится реально выбором партии, понимаете? Совершенно не обязательно. Так что, что тут скажешь? Вот, как ляжет бубна, так ляжет, что там? Мне вообще, я по большому счету, я не сильно переживаю. Мне как бы нравится быть современником этого всего, смотреть, удивляться вообще. Вам рассказывать. Так что вы собирались посетить Эстонию. Ну, это я абстрактно собирался, да. Поездка в силе. Ну, мы в данный момент мы не собираемся никуда. Вот прямо вот сейчас, вот, чтобы сейчас куда-нибудь рвануть, такого нет. Не знаю. Если б я уже не работал, а так просто только путешествовал, это было бы другое дело. А так все-таки я завязан там на какие-то процессы. Плюс у нас собачка есть. Мы же не поедем с Томиком в Эстонию. Он тут, знаете, дрыхнет вот так вот устроился там и, значит, спит. Тематик хорош. Значит, так. Ну что, у нас час дня. У нас 360, там сколько-то, посетителей. 244 лайка. У нас что еще? Вопросов больше нету. Да, вот закончились вопросы. И я думаю, ну хорошо, значит, пусть у нас будет стрим на 2 часа. Не обязательно, что на 3 или на 4, правильно? Тогда давайте мы, друзья, с вами закончим, да, раз вопросов больше нет. И до следующего стрима, который будет натурально новогодним. Новогодним. Я подумаю, может быть, мы прям в самый Новый год что-нибудь там бокальчик поднимем. Но это зависит от обстоятельств, где мы будем находиться, там, как пойдет, что. Смотрел канадские вакансии из Польши. Я автотестер с опытом 2,5 года в тестинге 4. Надо в LinkedIn'е к менеджерам подключаться и спрашивать. Вы так, на вакансии бессмысленно из Польши подаваться, это совершенно, совершенно бессмысленное занятие. Вот. К менеджерам стучитесь и так подключайтесь и говорите, вот я там специалист, туда-сюда ищу удаленную позицию. Как выбрано было имя Томми? Это был сложный момент. У нас был песик Чарли до Томми. И Чарли нам очень нравилось имя, и мы и так, и сяк, и перебирали по книжкам, и ну ужас, как и страдались. И все было не то. И вдруг Томми как-то оно так выскочил, сказать, о, вот и долго-долго перебирали, знаете. А тот, который был Чарли, с ним получилось легко. Мы его когда забирали у бридера, тут локально, и такой в корзиночке такой, и вот поставили его в машину, и он такой был ушастый такой, и такой, как Чарли Чаплин. И мы вдруг со Светой одновременно запели песенку. Знаете, такая «Чарли, Чарли, тан-тан-тан-там». Тан-та-ря-дан, тан-да-да-дан, пам-па-ба-дам. И вот это кто там, Вайкули, да, поет. Вот, и вот этот Чарли, Чарли. И вот он так у нас стал Чарли. А этот почему-то вдруг вот так выскочил, этот Томми неожиданно. Уже надежду потеряли нормальное имя найти. Так. Вы говорите, что было можно раньше, это незаконно сейчас. Можно раньше... незаконно сейчас, а сейчас для нас 2 года назад было можно только с криптой как-то извращаться. Ну, я про вас-то не рассуждаю, я про систему говорю. Кому-то, ну, конечно, кому-то удобнее перебрасывать деньги так, чтобы никто не контролировал налоги, не платить, значит, там не отчитываться ни перед кем, так сказать, в природе происхождения этих денег, откуда они взялись. Да, значит, каким образом попали в систему и так далее. Конечно, это кому-то удобно. Спасибо большое, лайки кидайте, будет супер эфир на Новый год. Арестович говорит, что нужно мириться и договариваться, и мириться с Россией. Что думаете? Я думаю, что Арестович потерял актуальность, как бы, в том, что он говорит. Ну, то есть, он куда-то съехал, вот, и никто там не собирается с ними мириться. И договариваться с ними тоже никто не собирается. Речь идет, значит, капитулировать, да. Любой разговор, типа, надо мириться, остановить войну, там, договориться и так далее, это называется словом капитуляция. Капитулировать он предлагает. Ну, да, почему-то он хочет капитулировать, я не знаю, там, какая его мотивация. То есть, ранее он кардинально поменял свое мнение, обратите внимание. Он раньше совсем другое говорил. Я не смотрю его сейчас, не знаю. Мою собаку звали Томми, а сейчас у нас Чарли. О как, смотрите. Все, так сказать, крутится вокруг Томми и Чарли. Благодарю, замечательный эфир, Михаил Петрович, наступающим, Светлану Иосифовну. Назовите его Тревога. Тревога, аларм. Да, так, с Рождеством, наш дорогой Михаил Петрович. Ну, нехай будет Рождество. Так, значит... Я не то чтобы там Рождество когда-то праздновал, но я все праздники люблю. Так. Когда примут пакет помощи Украине или никаких шансов с трампистами? Нет, ну примут, конечно, примут. Но в январе примут. С трампистами, да, это все делается в угоду Трампу. Дело в том, что среди республиканцев, вот они там приговаривают, что нужно помогать тоже, что они всей душой, но поскольку Трамп категорически против, а сейчас партия консолидируется вокруг Трампа, и все эти в Палате представителей, в Сенате и так далее, им нужно вот этим трамповским вот этим вот, не знаю, как правильно назвать, хомячкам, значит, показать, что они такие дикие трамписты и так далее, и так далее. Это все делается в угоду Трампу. Блокировка помощи Украине делается не потому, что они там против или что-то. То есть, если бы не было Трампа, они, может, по-другому бы это все. Но поскольку там есть Трамп и этот Майк Джонсон, который руководит республиканским большинством в Палате представителей, собственно, Палатой представителей руководит спикер, он абсолютный трампист, просто до мозга костей. Поэтому все делается... Сейчас они работают под Трампа. Так. Новогодний стрим со Светланой? Или она не хочет? Можем спросить, она вообще не против. Так, потом задам вопрос. Сейчас спать Ростов Великий. Да, Ростов Великий может спать спокойно, друзья. Его величию ничто не угрожает. Там есть Кремль, там есть фабрика Финифти. Если кто знает, что это. Я там был в школьные годы. Пионером был. На экскурсии автобусной. От Дворца пионеров Калининского района. Вот. Значит, мексиканскую границу перекроют. Я не думаю, это невозможно. Ну, что-то надо делать, но перекрыть границу невозможно, нет таких ресурсов. И у нас был Чарли в моем детстве, очень упрямый, у нас тоже был упрямый. А сейчас Сара и Стелла. Ага, Сара, надо собаку так назвать. Так, ладно, елку купили, у нас есть пластиковая, мы ее каждый год собираем, разбираем. Здравствуйте, Михаил Петрович, мир движется тихонечко, по фазе. Ступеньки перепрыгивать нельзя, из них же кто из грязи сразу в князи, плохие получаются князья, Леонид Филатов. А это стишок. Окей, ну-ка. Мир движется тихонечко по фазе, ступеньки перепрыгивать нельзя, из тех же, кто из грязи сразу в князи, плохие получаются князья. Ну, да, живая, говорит, будет елка. Нет, живая елка, друзья, есть у Олеси в офисе. Я могу раз в день туда прийти, посидеть под елкой, попить кофейку и отвалить. Очень удобно, когда есть чужая елка. Как встречали Новый год в школе? Да знаете, как-то обычно никак так и не встречали. Наряжали елочку. Там каникулы же были на Новый год, поэтому как там встретишь? Ну так просто. Ходили нарядные. В колпаках таких ходили. Ну так, так. Ничего особенного там специального не было. Это у нас сейчас, мы редко видимся, поэтому сейчас партии устраиваем. Вот. А раньше у нас не было такой проблемы, что мы редко видимся. Что тут у нас еще? Так. Вы что-то коллекционируете? Да нет, вроде. Встречаетесь со своими одноклассниками. Ничего себе. У меня одноклассники как-то все больше там, знаете. А многих знаете, как сложилось у них. Ну, более-менее. Если бы был жив Маккейн, победили бы трамписты среди республиканцев. Но они при нем победили. Значит, Маккейн был жив, когда Трамп стал президентом. Он его там еще гнобил, унижал, оскорблял. Маккейн был жив. Да, так что присутствие Маккейна не помешало, видите как. Хорошо, ребятки, значит, елка чужая, а садиться под ней с кофейком, как под своей, пусть и недолго. Вот, вот, замечательно. Значит, все, ребятки, спасибо всем, кто приходил, и модераторам спасибо, они тут чистили, перечищали. И тогда до следующего стрима. До свидания.